сегодняшней лекции «Привидения, видения, двойники». Речь будет идти о проявлениях тонкого мира в нашем физическом мире. Мы видим, как стремительно меняется мир, и это неудивительно. Наступило время великих перемен. Эволюция неумолима, пришли сроки, заканчивается очередной цикл, и наступает время нового цикла. Земля перешагнула 20-е столетие, идет переход эпохи рыб в эпоху водолея, а значит, произойдет смена духовных приоритетов, изменение человека, его духовное утончение, которое уже происходит под воздействием смены космических условий, положения планет, прихода на Землю новых созидательных энергий. Идет сближение миров, тонкого и плотного физического. И человеку необходимо понимание законов жизни тонких миров, законов их воздействия на наш мир, мир земной. Вот уже более 120 лет, как с целью расширения сознания человечества, ему даны высшими силами, космическими учителями труды Елены Петровны Блаватской и семьи Рерихов. Это тайная доктрина и живая этика. Книги, созданные нашими замечательными великими соотечественниками под непосредственным руководством великих учителей древней мудрости, членов Гималайского братства. Это великие космические существа, прошедшие путь человеческой эволюции неизмеримо давно и не на Земле, а на высокоразвитых планетах Солнечной системы. По закону космического права они являются кормчими планеты Земля. Учение жизни, которое дано человечеству великими космическими учителями, дано на ближайшие тысячелетия. Как и предыдущие учения света, приносимые в мир людей великими учителями Кришны, Буддой, Моисеем, Христом, Магометом, учение жизни или живая этика помогают сознанию современного человечества выйти на новый уровень, соответствующий грядущим эволюционным переменам. В условиях неизбежного сближения миров тонкого и физического необходимо понимание жизни и действия тонких энергетических процессов, пронизывающих оба мира, и тонкого, и физического. Поэтому снова и снова обратимся к тем явлениям, которые до сих пор являются загадкой для большинства людей. Наука пятой подрасы, пятой коренной расы, вплотную подошла к необходимости понимания законов мира тонкого, невидимых сфер непознанных энергий. Но уже мы знаем о торсионных полях, о микролептонных эйдосах, энергоинформационных матрицах. Уже понята необходимость развивать так называемые нанотехнологии, технологии на уровне действия элементарных частиц. Грядет наука будущего, наука следующего витка эволюции, и без понимания законов тонкого мира человечеству уже не обойтись. Обратимся, тем не менее, к разгадке простых вещей, несмотря на достижения науки, все еще являющиеся темой передач типа «Теория невероятности» или «Необъяснимо на факт», где много вопросов, но практически пока нет ответов. Испокон века известны такие явления, как привидения, видения, яснослышание, ясновидение, полтергейст. Все чаще занимают умы любопытного человечества. Попробуем разобраться в этих понятиях, хотя речь о них велась еще в трудах Блаватской более 120 лет. Поговорим о видениях. Блаватская пишет. Исторические акты великого значения часто совершались по указу видений. Существа высшие или ушедшие близкие приносят весть неизбежных сроков. Можно лишь сожалеть, что люди стараются скрыть такие видения и посещения. Конечно, если тайна эта не была предписана. Есть множество примеров видений, несущих судьбоносные предупреждения. При президенте США в Вашингтоне в XVIII век состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался, отсюда его успехи. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии, засвидетельствован факт, как во время этого исторического собрания, в момент колебания и нерешительности, среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом: «Америка да будет свободна». Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти. Он исчез. Екатерина Сиенская, святая в XIV век, в своих экстатических видениях общалась со Христом, Богоматерью и святыми, получала от них поучения, утешения и советы. Тереза Испанка, святая монахиня, писательница, XVI век, оставила замечательное описание так называемых священных болей, не говоря уже о видениях и яснослышании наставлений от иерархии света. Жанна д'Арк, орлеанская дева, героиня национальной обороны Франции, XV век. В возрасте 13-14 лет ее начали посещать голоса и видения. Сперва в саду отца, со стороны церкви, потом у дуба ей явились озаренные сильным светом архангел Михаил, затем святая Маргарита и Екатерина. «Ангелы часто являются христианам», — говорит впоследствии Жанна д'Арк на суде, — «но они не видят их, а я вижу». Следование советам свыше помогло Жанне д'Арк совершить свой подвиг во имя Франции во время войны с Англией. Великие учителя человечества приоткрывают тайну появления необычных явлений. «Разнообразны бывают наши посылки», — говорят они. «Иногда они являются в виде краткого приказа. Иногда они представляют неслышимое напоминание. Иногда они складываются в чаши, чтобы проявиться в урочный час». Часто дети утверждают, что к ним для игр приходят маленькие дети. Среди игр происходят беседы на полезные темы, но старшие не видят таких друзей. Также нужно соблюдать явления около тяжелобольных. Иногда они нередко видят лица незнакомые, которые стремятся облегчить им страдания. Иногда эти лица имеют облик родных ушедших. Но люди предпочитают толковать об ужасных призраках, забывая, что имеются и высокие проявления. Мы часто являемся источником таких посылок, так говорят великие учителя. Вспомним все те потрясения, которые испытали даже очень высокие духи, носившие земную оболочку, при посещении их обитателями мира огненного. Вспомним потрясение и седину преподобного Сергия при явлении ему Богоматери еще в юном возрасте, несмотря на то, что дух его принадлежал к миру высшему. Все видения определяются качеством или степенью развития человеческого духа и души. На почве насильственных видений, на почве хатха-йоги, цигун, сектантских экстазов, продолжительного аскетизма может развиться расстройство той части мозга, которая и реагирует на ясновидение. Поэтому не поощряется агни-йогой ни аскеза, ни занятия хатха-йогой. Боги видят будущее и прошлое, обычные люди – только настоящее. Нельзя видение психиков называть ясновидением, ибо много сознательной и бессознательной лжи в видениях недисциплинированных психиков. Область психики такая опасная и такая сложная и таит в себе много неожиданностей для самоявленных адептов. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в эту область. Разбираться в видениях может лишь ученик, находящийся под непосредственным наблюдением великого учителя. Чтобы правильно видеть и понимать, нужно научиться управлять низшим манасом и не допускать вторжения в него. Есть много примеров видений, когда высший манас являл истину, но затронутая самость пробуждала низкий аспект его, который не только вносил добавление, но искажал весь смысл явленной истины. Что такое психизм? Блаватская пишет, слово «психия» – слово греческого происхождения, и первоначально оно означало лишь жизненное дыхание и животную душу, именно как нечто, принадлежащее к миру животному. В следующем своем превращении оно стало означать уже душу, рациональную душу человека, и в третьем конечном – высшую духовную синтетическую сущность, венец человека. Так вот, под психизмом мы, это Блаватская говорит, и на Западе подразумеваем именно проявление низших степеней этой энергии, так ярко выявляющиеся в медиумах или же психиках, как называют их на Западе, когда степень их манифестации немного выше обычного медиумизма. Но как в том, так и в другом случае высокая психическая энергия отсутствует. Высшее качество ее может проявляться лишь когда центры открыты и огненно трансмутированы. Все, что не носит на себе печати духовности, все, что не имеет отношения к высшему миру, к плану высшего Манаса и Будхи, называется психизмом. Медиумизм есть врожденная способность, именно особое состояние организма. Психизм притупляет каждое устремление, и высшее достижение остается недоступным. Психизм заключает в себе явление самых низких энергий, и огни центра, чакр, потухают от этих наслоений. Психизмом неизбежно расстройство нервной системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает путь к самосовершенствованию. В жизни нам приходилось часто сталкиваться с психиками, настолько довольствующимися своими астральными видениями, считая это за высшее достижение, что они теряли всякое устремление к самосовершенствованию, почитая себя за особо привилегированных и уже все постигших. Это самое страшное, что можно себе представить. Возвращаясь к вопросу видений, посещающих психиков, можем утверждать, что истинно нельзя видения психиков называть ясновидением, поскольку в этих видениях заключены ложные проявления низших слоев тонкого мира, где притягиваются разные низшие сущности, а это силы зла. Есть, однако, понятие «психизм высший», его нельзя сравнивать с вышеупомянутыми проявлениями. Психизм высший есть проявление энергии мира огненного, мира духа, мира сублимированных чувств. Мир огненный есть одно из высших подразделений миров или сфер в цепи нашей планеты. Для достижения мира огненного или мира высшей духовности мы должны трансмутировать или сублимировать огни наших нервных центров, чакр, до их седьмого состояния, что пока что возможно и только под руководством великого учителя. Чистая радость и любовь живут в мире огненном и редко бывают поняты человеком. Но при следующей эволюции люди осознают, где находятся их сокровища, и обратятся к светлой панацее. Обычный человек, ввиду более низкого уровня вибраций по сравнению с миром огненным, ощущает страдания и может даже погибнуть от невыносимых энергий, исходящих от существа мира огненного. Вспомним, как Иисус Христос уже после своей гибели, появившись перед апостолами в огненном теле, предупреждал их о необходимости быть на расстоянии от Него. Мир огненный невидим за редким исключением. Конечно, приближаясь к нему, низшие существа ощущают особенное страдание, как перед недоступным. Сыны огненного тумана для этих низших существ как бы вооружены огненными лучами, что есть нечто иное, как излучение конечностей. Великие учителя предупреждают нас. Земная оболочка тела при всем ее утончении не может ассимилироваться с тончайшими энергиями без потрясений. Потому, когда вам будут рассказывать о явлениях кому-то великих учителей, Относитесь к этому с величайшей осторожностью. Легко доступны лишь низшие сферы и персонификаторы мира низшего, потому столько искажений и самомнений. Здесь необходимо рассмотреть понятие персонификатора. В переводе это «заместитель». Но в отличие от персонификаторов высших существ, великих индивидуальностей, о чем необходим особый разговор, есть понятие «персонификатор астральный», где речь идет о сущностях низших, а иногда и средних слоев астрального мира. Это еще не распавшиеся остаточные субстанции умерших людей, страстно желающих укрепиться в тонком мире и выдающих себя за известных, ушедших с земного плана людей. Отсюда так много самозваных «учителей», в кавычках, пытающихся воздействовать на сознание живущих из тонкого мира. Блаватская называет их «развоплощенные лжецы». Здесь нужно еще раз упомянуть о таком понятии, как «привидение», достаточно широко известное людям. Великие учителя говорят: «Необходимо всеми мерами внедрять понятие об окружающем нас тонком мире и уничтожать ужас смерти и прикасания к этим мирам. Мир этот так же неизбежен, как и земная жизнь, и, являясь сублимацией земной сферы, он может открыть нам возможности и красоты неизреченные. Потому всеми способами нужно отучать детей от страха смерти, которой нет, и так называемых привидений. Обычно дети, у которых открыты глаза на тонкий мир, не боятся видимого ими, покуда взрослые не просветят, в кавычках, их насмешками или же своими рассказами о привидениях и могильном холоде, идущем от них. Могильный, в кавычках, холод – это не что иное, как простая химическая реакция при соприкасании тончайших энергий с энергиями нашего грубого мира. Символы видения всегда избираются наиболее близкие сознанию видящего. Прислушайтесь к голосу сердца и не обманитесь. Здесь уместно вспомнить о семи телах или принципах человека. Четыре низших принципа – смертны, три высшие – атма, будхи, манас, вечный. Вечная троица или монада – это перевоплощающийся человек. Смертная же четверка распадается со временем, присоединяясь к соответствующим тонким мирам – астральному и ментальному. О теле физическом здесь не говорим, оно отдается земле. Но до распада, который может произойти иногда очень нескоро, астральная оболочка может быть не только видима, но бывает с особой силой привлекаема к земной сфере. Тонкое тело или астральное привлекается к земной сфере, если ментальное тело, как более легкое, не увлекает его в сферу высшую. Такие призраки могут особенно устрашать некоторых людей, ибо в них будет отсутствовать разумное начало. И для самих оболочек такие блуждания не полезны. Приближение к плотному слою, к миру физическому, укрепляет их и препятствует естественному разложению. Но все такие явления отвечают лишь низшим и средним слоям тонкого мира. Широко известно понятие «астральный двойник». Еще древние говорили, что человек способен выделять двойника, который может производить разумные действия. Здесь речь идет о способности человека выделять на время тонкое тело. Оно может получить относительную плотность, но видеть его все не могут. Требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Двойник астральный еще называют тенью. Человек умирает, когда его астральный двойник или тень оставляет его. Связь человека с его тенью или астральным двойником неразрывна и нерушима, но это знание сейчас уже извратилось и выродилось в грубейшее суеверие. Хотя и сегодня нельзя отрицать существование призраков давно ушедших с земного плана людей. И чем сильнее были плотские страсти, желания и переживания человека, тем дольше не распадается его двойник в тонком мире. Есть понятие «тени бродячие». Тонкое тело есть все-таки тело вещественное. Оно может болеть, может укрепиться или даже разлагаться. Оно имеет свою жизнь. Иногда оно даже не согласуется с плотным телом. И хотя плотное тело еще живет, но человек в тонком теле уже умер. Именно поэтому ясновидящий по фотографии человека определяет его скорый уход. В этом случае психическая энергия, энергия всеначальная, находится в ненормальном состоянии. Такие организмы уже не могут творить поступательно и катиться по наклонной плоскости. Живые мертвецы, в кавычках, или пустые оболочки, воплощаются до тех пор, пока не произойдет полного разъединения высшей триады Атма, Будхи, Манас с низшими принципами. Лишь в редчайших случаях под влиянием какого-либо большого потрясения может произойти пробуждение энергии. Великие учителя говорят: мы решительно против наркотиков, успокоителей и умертвителей интеллекта. Как же разовьется качество мыслей, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Неверие не есть только принадлежность духовных обсуждений, оно принадлежит ко всем областям знания. Особая порода людей подвержена неверию. Они лишают себя всякого творчества. Они не могут быть изобретателями. Они не знают вдохновения. Они умеют осуждать, что не помещается в их сознании. Душа поврежденная, существо бездушное, паралич энергии. Вот кто такие люди. Отрицание – крайне нежелательное явление для развитого человека, придушившего свои огни собственными руками. Великие учителя говорят: человек – часть космической энергии, часть стихии, часть космического разума, часть сознания высшей материи. Материи, лишенные духа, мы называем то состояние материи на низших планах, когда высшие энергии покинули ее, и она сохраняет лишь животную жизнь. Именно, когда она является отбросами, входящими в космическую переработку. Иными словами, человек, потерявший свои высшие принципы, теряет и возможности продолжать свои воплощения. Для распознавания истинного значения обращений из тонкого мира человеку необходимо расти духовно и не бояться знать. Недаром великий учитель Будда говорил, что причиной всех несчастий человечества является невежество. Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может приходить только через это знание, знание духа. Сегодня появилась так называемая контактерская литература. Что это такое? Контактер – это человек, способный получать информацию из нижних слоев тонкого мира. Следует подчеркнуть – из нижних слоев. Высшие сферы доступны только для высокодуховных представителей человечества, то есть для святых, подвижников, посвятивших себя служению общему благу человечества – а таких очень мало. Кто же передает информацию контактерам из низших слоев? Вспомним о развоплощенных лжецах, упоминаемых в трудах Блаватской. Низшие, а иногда и средние слои тонкого мира, в силу своей природы наполнены энергоинформационными образованиями низкого порядка, а следовательно и более низким уровнем вибраций. Все человеческие пороки и недостатки насыщают низкие слои, поскольку энергии эти – еще и информация, которую они несут. Информация эта современными учеными названа энергоинформационной матрицей. Чем ниже слои тонкого мира, тем они доступнее для развоплощенных людей, стремящихся в силу своих нежитых на земле страстей, утолить их путем хоть какого-нибудь общения, с живущими и подобными им людьми. Есть среди них и те, кто страстно желает получать, давать советы, изображая себя при этом никем иным, как учителем. Но поскольку писать книги они не могут, не обладая уже физическим телом, то они внедряются в сознание людей, живущих на земле и обладающих подобными им устремлениями – учить, поучать, писать книги. Но поскольку передатчик из тонкого мира не обладает истинными системными знаниями, то он передает своему земному подельнику-контактеру обрывки знаний, наполняющих низшие и средние слои. Эти обрывки часто похожи на то, что уже более 100 лет дано в трудах Блаватской, Рерихов, Корана, Библии, ученых и философов. Но это внешняя, мертвая похожесть. Это не цельное знание, а их фрагменты, бессистемно расположенные в контактерских книгах и разбавленные абсолютной абракадаброй, которую никто не способен понять, ввиду отсутствия там нормальной человеческой логики. А логики нет и не может быть, поскольку передатчик знаний, в кавычках, из тонкого мира, это уже не сам сознательный человек, а его тонкая оболочка, еще способная действовать, но практически бессознательно, по инерции и пока не разложившаяся. Сейчас, во время сближения в сознании землян миров тонкого и земного, особенно распространены такие «шедевры» в кавычках. Они несут огромный вред сознанию людей, отвлекая их от понимания необходимости приобретать истинные знания, даваемые человечеству великими космическими учителями, а значит, задерживая развитие земного человека. Обратимся к понятиям материи и духа, поскольку без этого нам не приблизиться к выяснению причин видений. Материя люцида. Что это такое? Материя светоносная, материя светящаяся, энергия высшая. Материя люцида есть стадия первичной материи, материя матрикс, на астральном наиболее близком к физическому миру уровне. Для зрения человека она представляется световыми потоками и пятнами в пространстве. Эти химические явления могут быть принимаемы за дефект зрения. Эти потоки энергии, холодной, прозрачной, светящейся материи, благодетельны для человека с одной стороны и могут давать ожоги и угрожать воспламенениями энергоцентров чакр. Здесь невольно вспоминается явление полтергейста, световых шаров и образования в атмосфере, о чем так часто упоминают досужие средства массовой информации в последнее время. Это явление огненной стихии, видимое далеко не всеми людьми. Но для высоких духов это естественная субстанция, и они вполне зримы для людей с открытыми центрами, чакрами. Тончайшее, но все же непрозрачное, светящееся вещество, материя, отливающая всеми оттенками тонов, известных и неизвестных нашему физическому миру. Такова материя люцида. Но почему мы говорим, что дух и материя едины? Все произошло из единого элемента дух-материя. Материя есть лишь дифференциация духа, а дух, лишенный материи, не проявляется, иначе говоря, не существует, ибо все дело в степени напряжения, в частоте вибраций духа-материи. Елена Ивановна Рерих пишет: «Так наука уже поняла, что материи нет, но есть лишь энергия, и обратно. И как может быть иначе, когда материя есть лишь качество духа? Когда мы говорим о духе и материи, мы должны иметь в виду высшее значение материи. Трудно разъединить дух от материи. Без материи дух – ничто. Так все просто и невероятно сложно». Но в трудах Блаватской и Рерихов нам даны пояснения законов мироздания по состоянию нашего теперешнего сознания. Наша задача – попытаться вникнуть в эти высокие понятия, если мы хотим своего дальнейшего духовного продвижения. Вернемся к природе явлений, называемых двойниками. Вспомним о семи принципах или телах человека, высшая триада Атма-Будхи-Манас, вечная, перевоплощающаяся суть человека, точнее сам человек или индивидуальность. Четыре низших принципа смертные, они живут, пока живет в очередном воплощении человек или личность. Личностей много, столько, сколько воплощений, а индивидуальность одна, вечный дух. Физическое тело распадается на земле. Три остальные низших принципа – эфирное, астральное и ментальное, низшее ментальное – тела имеют каждый свой срок существования в соответствующих слоях тонкого мира. Существует религиозная традиция поминать ушедших на 3, 9 и 40 дни после ухода, и эти сроки совпадают со сроками выделения принципов из тел человека. Нельзя тревожить эфирную субстанцию, покидающую клетки человека ранее 3 суток, поскольку она может быть поранена и потеряет свою целостность, что повредит в будущем при оформлении тонкого тела в следующем воплощении. То же относится и к 9 и к 40 дням, когда выделяются ментальные и астральные субстанции. Недаром говорят в народе, после 40 дней душа ушедшего покидает физический мир Земли. В тайной доктрине Блаватская пишет: когда один человек посещает другого в своем астральном теле, то отправляется тело желаний или линга шарира, но это не может происходить на далеких расстояниях. Когда же один человек очень сосредоточен и на расстоянии думает о другом человеке, то иногда он появляется перед этим человеком, вернее, не сам человек, а его ментальное изображение. В данном случае это моя вирупа, и сам человек в этом случае не знает о его появлении. Если бы он знал и сознательно послал свою моя вирупу, то он был бы адепт. Понятие адепта включены махатмы, старшие братья, великие учителя. Это те, кто знает. Если астральное тело желания может быть повреждено, например, колдуном, то тело ментальное, тело мысли, защищено от этого. Блаватская в одной из своих статей дает 2 примера. Одно из привидений была некая английская леди. Однажды она вечером появилась у входа в палату полковника, который ее очень любил, умоляя: «Не отпускайте меня». Позднее он получил от своего отца известие, что леди эта вышла замуж в тот самый день, когда он увидел привидение. Второй рассказ повествует о молодом солдате. Его привидение в больничном халате предстало перед капитаном роты и попросило отправить жалование его матери, сообщив ее адрес. Капитан записал его просьбу, после чего привидение исчезло. Полковник навел справки и узнал, что солдат этот накануне умер. В первом случае Блаватская поясняет, что напряженная мысль творит и становится объективной, ведь в бесконечном пространстве не существует больших расстояний, а мысль, чем она напряженнее, тем надежнее, и дольше закрепляется в пластической субстанции тонкого мира. Под воздействием мысли астральное тело способно отделиться от физического и стать видимым там, куда послана мысль. Что касается второго рассказа о солдате, то Блаватская говорит: в своей деятельности, направленной на созидание или разрушение, природа ничего не совершает рывками. Астральная душа может оставаться с телом в течение многих дней после его разложения, окончательно отрывается от него только тогда, когда оно полностью распадается. Такой была вера древних египтян относительно мумий, такова и вера индусов, утверждающих, будто души умерших сидят на крыше дома, где тело испустило свой последний дух в течение 10 дней. И поэтому оставшиеся в живых предлагают им рисовые зернышки, бросая их на крышу. Мы же полагаем, что напряженная мысль и тревога солдата за свою мать в момент его смерти очень легко могли создать то, что индус называет камарупой. Для достижения определенной цели, в данном случае своей собственной формы в госпитальном халате, так как астральная душа есть точное эфирное подобие физического тела, но не его временных одеяний. Солдат понимал, насколько было важно, чтобы его признал командир, который мог бы и не узнать его, если бы астральная форма предстала перед ним без халата. Скорее всего, солдат провел несколько, так сказать, репетиций в своем воображении, представляя, будучи еще живым, как он предстанет перед этим офицером и даст ему адрес матери. И вполне естественно, что он представил себя таким, каким он тогда был, именно в своем госпитальном халате. Это желание, кама, покорно воспроизводило сцену, отрепетированную заранее, и отчетливо запечатлелось на мысли представ перед капитаном в якобы объективной форме. Помимо восточных адептов, выделять своего двойника и отправлять его на большие расстояния от физического тела способны и другие воплощенные. В литературе по западному мистицизму, не говоря уже о многотомных хрониках Востока, содержится множество примеров такого рода. Иногда появляющиеся призраки разговаривают, но чаще молчат. Порой они блуждают вокруг физического тела человека во время его сна, иногда во время бодрствования. Изредка призраки покидают свое физическое тело ради удовольствия увидеть друга, находящегося от них далеко, либо когда желание достичь знакомого места опережает возможности физического тела попасть туда быстро. Иногда такое явление служит предвестником смерти. Вспомним многочисленные подобные примеры, приведенные в книге «Неведомая» Ламариона. Однажды, возвращаясь домой, немецкий профессор увидел, как его собственный двойник подошел к дому раньше него, постучал в дверь, и когда служанка открыла ее, вошел внутрь. Он ускорил шаг, постучал, но прислуга, выйдя и увидя его, отпрянула назад в ужасе со словами: «О Боже, я же только что впустила вас в дом!» Поднявшись по лестнице в библиотеку, он увидел самого себя, сидящего в кресле в обычной позе. При приближении профессора фантом растаял в воздухе. Аналогичный случай. Однажды вся школа, все 42 человека, находились в одной из комнат на первом этаже. Стеклянные двери вели в сад. Все присутствующие видели Эмилию, собирающую цветы в саду, когда неожиданно ее фигура появилась на незанятой софе рядом. Тотчас же все перевели взгляд в сад и по-прежнему видели там Эмилию, но она передвигалась вялой походкой, как будто была измучена или находилась в полудреме. Двое смельчаков подошли к двойнику и попытались дотронуться до него, но ощутили легкое сопротивление, как от прикосновения к муслину или к крепу. Один из них прошел через часть этого призрака, который просуществовал еще несколько минут, а затем постепенно исчез. Подобные феномены происходили в том или ином виде во время всего пребывания Эмилии в этой школе примерно полтора года с интервалами от одной до нескольких недель. Было замечено, что чем отчетливее и материальнее был появившийся двойник, тем тревожнее, слабее и болезненнее чувствовал себя его реальный прототип. Когда же, наоборот, двойник становился слабее, больная восстанавливала силы, Эмилия не осознавала наличие своего двойника и никогда его не видела. Здесь мы видим подтверждение того, что выделение двойников у некоторых людей происходит помимо их воли и без их ведома, в отличие от адептов, делающих это сознательно. Есть среди оккультистов такое понятие, как видение в кристалле. Здесь Блаватская предупреждает: в этом случае имеет место нечто большее, чем ясновидение. Тут примешан элемент медиумизма. То есть Видения в кристалле несут на себе печать субъективного восприятия ясновидящего, его воображения. Наше мнение об опасности использования медиумистических способностей без знания восточной философии мы высказывали уже неоднократно, пишет Блаватская. Здесь необходимо небольшое, но важное отступление от основной темы лекции. Блаватская была послана в мир дать великий труд «Тайная доктрина» для сдвига сознания человечества, зашедшего в тупик, а также сказать правду о спиритизме и тем предотвратить многие губительные последствия этого увлечения при полном незнании лиц, прилежащих к нему, всех опасностей, сопряженных с прикасанием к этой области потусторонних общений. Елена Петровна многие воплощения была сотрудником высших сил, ведущих планету Земля по пути эволюции. Организм ее обладал необычными способностями. Она от природы обладала сильными медиумистическими возможностями, которыми поначалу не могла управлять, что доставляло ей много неприятностей в обычной жизни. Ведомая по жизни великим учителем, впоследствии передавшего через Блаватскую тайную доктрину человечеству, Елена Петровна в нужное время была приведена в ашрамы великих учителей в Гималаях. Там она прошла в течение нескольких лет обучения по многим направлениям, в том числе и по управлению своей тонкоматериальной частью, после чего смогла вернуться в мир для предназначенного труда на благо человечества. Что касается вопросов предвидения грядущих событий, то Елена Петровна в своих трудах приводит много примеров, когда предупреждения делались обычному человеку, требовалось только, чтобы он мог принять предсказания. Она пишет: «Почти у всех, даже не следующих в психологии, были также предупреждения. У некоторых они бывают каждый день и распространяются даже на незначительные события, хотя на них редко обращают внимание. Способность предвидения так же легко развить, как и память, как бы это ни казалось странным дилетантом». Вместе с тем Блаватская предупреждала о недопустимости занятий по управлению своими внутренними силами без руководства великим учителем. Когда человек не знает истинного значения эзотерических духовных символов природы, то он может не рассчитать своих душевных сил. Вместо духовного, мысленного общения с высшими небесными сущностями, добрыми духами, он бессознательно призовет таящиеся вокруг человечества злые, темные силы, неумирающие злобные порождения человеческих преступлений и пороков. И с теургии, белой магии, он скатится до гоэтии, черной магии, или колдовства. Возможность вызывания духов, согласно ключу Соломона, это верх суеверия и невежества. Только лишь чистота наших деяний и помыслов способна поднять нас до общения с богами и приблизить к желанной цели. Страстно желать увидеть умершего человека значит вызвать его образ, выявить из астрального света или эфира, где покоятся запечатленные образы прошлого. Это то, что частично происходит на медиумистических сеансах. Спиритуалисты – бессознательные некроманты, поскольку медиум считывает информацию с этих образов при помощи своего тонкого тела, выделяемого бессознательно, а значит, неуправляемого. Именно страшное злоупотребление силы магии привели расу атлантов к полному исчезновению и забвению. Именно фатальное злоупотребление магией заставили адептов, сынов света, надолго похоронить ее после того, как ее падшие приверженцы оказались похороненными под толщей океанских вод. Речь идет о причинах гибели Атлантиды. И несколько слов о мыслеобразах, призраках и полтергейсте. При виде картины Леонардо да Винчи «Джоконда» у зрителя есть явленное чувство, что картина передает своим зрителям то вдохновение, которое переживал автор при ее создании. Она заряжается чувством таинственного, прекрасного. Это сила, оставленная потомком великого Леонардо да Винчи, работавшего над картиной несколько лет. Хотя следует сказать и о главном. Этот художник был одним из воплощений великого посвященного, члена братства великих космических учителей человечества. Веками он воплощался для помощи человечеству, как и остальные великие учителя, в те моменты, когда необходимо было помочь расширению сознания людей, в моменты перехода на очередной виток эволюционного развития. Можно привести и пример помельче масштабом, но не менее выразительный. Когда из Франции в дом-музей Пушкина прибыл пистолет, из которого был убит поэт, в выставочном зале обвалился потолок. Что еще мог сделать заряд темной энергии, сидящий в пистолете, если пистолет не заряжен и закрыт в ларце? Наверное, действительно, как говорил Чехов, если в первом акте сцены висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Но здесь, возможно, работает мыслеобраз, создаваемый ожиданиями зрителей, пусть и бессознательными, а коллективная мысль может создавать фантом необычайной силы. И хотя ружье на самом деле не выстрелит, будучи бутафорским, но влияние на ход сюжета этого фантома бесспорно. Полтергейст служит выходом разрушительных энергий, которыми вещи заряжаются от человеческого подсознания. Недаром полтергейст бесчинствует в домах, где идет оформление астрального тела подростка, где живут или жили люди с неуравновешенной психикой или психически больные. Призрак – явление сходного порядка. Это локальная фиксация мощного эмоционального выплеска, например, страха безвольно убиваемой жертвы. Таким выплеском заряжается какой-либо предмет или вообще окружение, а затем, иногда спустя целые века, этот энергетический сгусток, несущий информацию о давнем событии при появлении живого человека, его эманации, находит возможность проявиться и издает оптический эффект, в основном повторяющий прижизненное поведение убитого. Полтергейст, звуковой и контактный фантом, тоже повторяет поведение человека, но с неуравновешенной психикой, при этом начиная действовать сила, имеющая отношение к миру тонких энергий. Что до полтергейста, то Блаватская поясняет, что это явление бывает вызвано энергетическими сущностями, сопровождающими ту или иную личность, присутствующую при этом. Эти сущности или элементарии не имеют астральной формы. Сила их проявления зависит от энергоинформационного потенциала, накопленного, может быть, веками, личностью, которая невольно провоцирует эти проявления. Стуки и удары, возникающие при этом, говорят о завершающей стадии распада сконцентрированной энергии. Несмотря на подобное объяснение некоторых явлений, данных Блаватской более века назад, любопытное, в кавычках, человечество до сих пор гадает о природе всевозможных чудес. Средства массовой информации по-прежнему разыгрывают тему необъяснимо на факт, не озаботив себя тем, чтобы просто открыть написанные Блаватской книги. Выданные человечеству намеки и даже простые доступные объяснения – до сих пор ждут интереса к ним со стороны как обывателя, так и современных ученых. Чудес нет, но есть недостаток знаний. Будем помнить об этом.